Вера в Бога является признаком всех религий. И здесь, естественно, возникает важнейший вопрос. Они называют разными именами одну и ту же сущность, или же разные религии поклоняются разным богам? Библия объясняет, что хотя эти религии используют одно и то же слово «бог», они вкладывают в него не одинаковый смысл. Писание утверждает бытие одного истинного Бога, того, в кого веруют христиане. А это означает, что боги других религий – это лжебоги, это идолы. Вот почему христианство всегда подчеркивало важность познания библейского Бога. Он – единственный истинный Бог, который имеет власть и силу творить, разрушать и спасать. Вера в Бога является признаком всех религий. И здесь, естественно, возникает важнейший вопрос. Они называют разными именами одну и ту же сущность, или же разные религии поклоняются разным богам? Это второй урок в серии «Апостольский символ веры», и мы озаглавили его «Бог-Отец». В нем мы сосредоточим внимание на первом правиле веры апостольского символа, правиле, которое утверждает веру в Бога-Отца. Первое лицо Троицы. Как мы уже знаем из предыдущего урока, в первые века христианства апостольский символ веры существовал в разных формах. Окончательно его текст, составленный на латыни, сформировался к 700 году от Рождества Христова. Сегодняшняя его версия, знакомая всем христианам, звучит так. «Верую в Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли. Верую в Иисуса Христа, Сына Его Единородного, Господа нашего, зачатого от Святого Духа, рожденного от Девы Марии, страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, воскресшего в третий день из мертвых, восшедшего на небеса и сидящего одесную Бога Отца Вседержителя. Оттуда придет Он судить живых и мертвых, верую в Духа Святого, во святую Вселенскую Церковь, в общение святых, прощение грехов и телесное воскресение, и в жизнь вечную. Аминь». Вы также помните, что в апостольском символе веры мы вычленяем 5 разделов. Первые 3 говорят о 3 лицах Божества – Отце, Сыне и Святом Духе. Следующие 2 раздела посвящены Церкви и спасению. Темой данного урока будет первый из этих 5 разделов, который включает следующие правила веры. «Верую в Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли». При желании можно выделить в этом кратком правиле веры несколько тем, но мы сконцентрируем внимание на 3 темах, ключевых для христианского богословия. Это понятие о Боге, личность Отца Вседержителя и Его роль как Творца мироздания. Соответственно, этим 3 вопросам наш урок о Боге Отце также делится на 3 части. Вначале мы обратимся к основополагающей концепции Бога и к учению Библии о бытии и свойствах Бога. Затем рассмотрим словосочетание «Отец Вседержитель», обратив внимание на особые черты первого лица Троицы. И, наконец, исследуем роль Отца как Творца, Создателя всего сущего. Итак, начнем с понятия о Боге, представленного в Библии. Итак, начнем с понятия о Боге, представленного в Библии. Наша вера в Бога лежит в основе наших убеждений. Поэтому, если говорить о мировоззрении, то в его центре находится Бог, а все остальное существует только в отношении к Нему. Такое мышление, в центре которого Бог, резко отличается от принятого в нашей культуре взгляда на мир, эгоцентричного, занятого в первую очередь собой и лишь потом тем, как все во Вселенной, включая и Бога, относится ко мне. Это мировоззрение противоположно библейскому и, позволю себе заметить, противоположно тому, каким Писание изображает взгляд самого Бога. Вот почему служителям церкви необходимо избавляться от столь привычного нам самолюбования и сконцентрироваться на Боге, заменять эгоцентричное мировоззрение мировоззрением богоцентричным. Мы исследуем 2 момента библейского представления о Боге. Во-первых, рассмотрим богословский смысл единственности Бога, тот факт, что не существует иных богов, кроме Него. Во-вторых, мы разберем вопрос простоты Бога. Он един по существу. Он един по существу, хотя и троичен в лицах. Начнем с идеи единственности Бога, то есть с учения, что библейский Бог есть единый истинный Бог. Будет правильно предварительно остановиться на политеизме или многобожии, преобладавшем в мире в первые века христианства. Затем мы будем говорить о монотеизме или единобожии, то есть о вере в одного Бога. И, наконец, мы перейдем к христианству и его представлению о Боге. Итак, обратимся к теме политеизма. Политеизм есть вера в существование многих богов, могущественных, сверхъестественных существ, которые управляют миром. Некоторые из этих богов считаются бессмертными, несотворенными существами, а другие – рожденными или даже каким-то образом сотворенными. Или даже каким-то образом сотворенными. В политеистических системах боги отличаются друг от друга и, следовательно, в этом смысле не похожи, как уникальна в своем роде каждая человеческая личность. Но объединяет их то, что в политеизме ни один бог не может претендовать на положение единственного высшего сверхъестественного существа, правящего Вселенной. В прошлом была достаточно распространена такая разновидность политеизма, как генотеизм, когда признавалось существование многих богов, но особая преданность выказывалась одному богу. Так народы Римской империи почитали Зевса как верховное божество, не отрицая в то же время существование других богов. Во времена ранней церкви большинство нехристиан были политеистами. Они поклонялись греческим и римским лжебогам, одни поклонялись греческим и римским лжебогам, другие – идолам Ближнего Востока. Были политеисты, верившие в космические силы. Были также поклонники земных стихий и других элементов мироздания. Атеизм, то есть неверие ни в каких богов, был довольно редким явлением. Политеизм был распространен в частности потому, что предписывался законом. Например, в Римской империи власть насаждала поклонение римским богам, чтобы снискать их милость и тем самым обеспечить защиту государства. Но основной причиной веры в разных богов была человеческая греховность. Писание утверждает, что люди склонны отвращаться от Бога истинного и поклоняться лжебогам. Это особенно ясно из библейского учения о грехе. Речь идет не столько об отношении созданий сотворенных к нашему Творцу, но скорее об отношении созданий греховных к Богу. Грех действует в нас и делает нас слепцами, так что мы не способны видеть даже ту истину о Боге, которую Он открыл нам в творении. Поэтому собственными усилиями мы способны создавать только ложные представления о Боге или приписывать Богу свойства, вовсе Ему не присущие. Иными словами, наше воображение подменяет Бога истинного лжебогами. Как учит Писание, все люди в глубине души сознают, что мироздание не могло возникнуть без участия Божественного Творца. Но пребывающее во грехе человечество не способно признать истинного Бога и славить Его. Божьи деяния мы приписываем другим причинам. Послушайте, как говорит об этом Павел в послании к римлянам, глава 1, стихи с 20 по 23. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». То есть, бытие библейского Бога очевидно для каждого, оно явственно и постижимо. Павел утверждает, что люди познали Бога через Его откровение в творении, но мы настолько грешны, что не желаем воздать Ему славу и благодарение. Славу истинного Бога мы заменили поклонением придуманным богам. Библия говорит нам, что в глубине души, в сердце своем, все люди знают, что Бог есть. Но, как сказано в послании к римлянам, со времен грехопадения Адама и Евы люди отвратились от Бога истинного к поклонению идолам, поклонению вещам сотворенным. Человеческое сердце, по сути, производит идолов. Именно в сердце человека источник и корень идолопоклонства. Теперь от политеизма мы можем перейти к теме монотеизма, то есть веры в существование одного Бога. Одного Бога. Монотеизм есть религия, утверждающая веру в одного Бога. Например, в современном мире монотеистическими религиями являются иудаизм, христианство и ислам, так как все они настаивают, что существует только один Бог. 15. Теперь от политеизма мы можем перейти к теме монотеизма, то есть веры в существование, одного Бога. 17. Единственность Бога утверждается в Писании многократно. Вот несколько примеров. В Третьей книге Царств, глава 8, стих 60, Соломон провозглашает. «Господь есть Бог, и нет кроме Его». В Псалме 85, стих 10, Давид восклицает Господу. «Ты, Боже, един Ты». В Четвертой книге Царств, глава 19, стих 19, Иезекия молится. «Ты, Господи, Бог один». В послании к римлянам, глава 3, стих 30. Глава 3, стих 30. Павел настаивает «один Бог». Иаков в своем послании, глава 2, стих 19, говорит «ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь». Итак, есть лишь один Бог. Это было истиной во времена Ветхого Завета. Это было истиной в дни Нового Завета. Это было истиной в первые века существования Церкви. Это истинно и сегодня. Необходимо отметить, что монотеистические религии чтят не одного и того же Бога. Как уже говорилось, иудаизм, христианство и ислам все поклоняются Богу единому. Более того, все они именуют его Богом Авраама. Но представления этих религий о Боге Авраама далеко не одинаковы. Они расходятся во мнениях о его характере, деяниях и даже свойствах. Возьмем, к примеру, иудаизм. Его приверженцы, как и христиане, основывают свою веру на Ветхом Завете. Однако они отрицают триединого Бога, открытого в Библии. В сущности, они не признают все ипостаси Троицы. Они не признают Иисуса Господом и Богом во плоти. Они не признают Святого Духа как божественную личность, а не приемля Иисуса и Святого Духа, иудаизм отвергает и пославшего их Отца. Вот что говорит Иисус в Евангелии от Луки, глава 10, стих 16. «Отвергающий Меня отвергается пославшего Меня». Иудаизм не принимает Иисуса и Святого Духа, тем самым фактически не принимает и Отца. Последователи иудаизма верят, что поклоняются Богу, открытому в Ветхом Завете. Указывая на тот же Ветхий Завет, который почитают христиане, они говорят: «Вот этому Богу мы поклоняемся». На первый взгляд может показаться, что это действительно так. Действительно так. Но если присмотреться, то иудейский Бог отличается от нашего, поскольку они не приняли более полное его откровение в Иисусе. Что же касается мусульман, то еще более очевидно, что их представление о Боге противоречит Библии. Важный вопрос. Чему учит ислам касательно Бога Единого? Я считаю, что понятие о едином Боге в исламе заслуживает одобрения. Но есть разница между мусульманским и христианским представлением о Боге. Она в том, что наш Бог есть Искупитель, Бог воплотившийся. У нас есть учение об искуплении и воплощении. Вот два основных качества христианской веры, которых нет в исламе. Хотя ислам подчеркивает значимость единственности Бога, но в мусульманском понимании Бога понятия искупления и воплощения отсутствуют. Хотя ислам и подчеркивает значимость единственности Бога, но в мусульманском понимании Бога понятия искупления и воплощения отсутствуют. Учение ислама о Боге противоречит Библии, и особенно в том утверждении, что Бог есть недифференцированная монада. Этот специальный термин означает, что в исламе Бог абсолютно единичен, и в божестве нет сообщества лиц. Христианское богословие полностью верно монотеизму, верованию, что есть лишь один Бог. В самом раннем из библейских вероисповеданий говорится: «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». Поэтому иудео-христианская богословская традиция от самых истоков однозначно утверждает монотеизм. Таким образом, христиане – монотеисты, монотеисты. К сожалению, многие наши друзья-мусульмане так не думают. Они нас считают тритеистами и полагают, что мы верим в Отца и Мать и Сына, поскольку христианское учение о Боге Мухаммед понял неверно. Но христианское учение о Троице – это учение о том, что один Бог извечно существует в трех лицах – Отца, Сына и Духа Святого, которые – суть – реальное сообщество личностей одного Бога, а не разные проявления одного божества и не разные наименования одного Бога, Вот это представление о Боге радикально отличается от мусульманского. Итак, христианство, иудаизм и ислам – религии монотеистические. Все они отличаются от политеизма тем, что не признают существование многих богов. Однако при этом они явно отличаются друг от друга, так как придерживаются разных представлений о Боге. Мы ознакомились с понятиями политеизма и монотеизма. Теперь рассмотрим понимание Бога, которое утверждается в христианстве и преподается в апостольском символе веры. Положение апостольского символа предельно просто. Оно звучит так: «Верую в Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли». Не говорится прямо, что существует лишь один Бог, и если бы мы ничего не знали об этом символе веры, мы могли бы подумать, что эти слова вполне согласуются с иудаизмом и исламом, или даже не исключают существование других богов. Итак, откуда мы знаем, что речь идет именно о триедином Боге, именно о триедином Боге христианства? Символ веры отвергает нехристианский монотеизм. Это следует из всего, что в нем сказано о Боге. А на предыдущем уроке мы убедились в тринитарности этого вероисповедания. Оно провозглашает, что Бог Отец, Иисус Христос, Его Единородный Сын и Святой Дух – суть три равносущных лица единого Бога. Вы помните, что символ веры был задуман как краткое перечисление ключевых убеждений, а не подробное изложение вероучения. И когда он использовался в церковной литургии, каждый верующий знал, что называние трех лиц подразумевает троичность Бога. С другой стороны, символ веры не согласуется с политеизмом, так как использует слово «Бог» в единственном числе. Слово «Бог» может иметь множество значений. Многие религии называют богами божества, которым поклоняются. Сама Библия использует это слово по отношению к бесам, идолам и даже человеческим вождям. Однако эти так называемые боги, как правило, имеют свои имена. Например, в древнеримском пантеоне Марс был богом войны, богом морей – Нептун, а Юпитер был верховным богом. Собственные имена есть и у библейского бога. Большинство из них носят описательный характер. Таково, например, имя Эль-Шаддай, которое чаще всего переводится как «вседержитель» и означает «бог всесильный». Также Эль-Элион, которое обычно переводится как «Всевышний» и означает «Бог, правящий всем», и «Адонай», оно обычно переводится как «Господь» и означает «Владыка» или «Правитель». Но наиболее точно наши представления о Боге отражают его имя Яхве. В старых переводах оно звучит как «Иегова». Теперь же его обычно передают с помощью слова «Господь», хотя оно несет совсем иной смысл, чем «Адонай». Под именем Яхве Бог открылся людям в самом начале человеческой истории. Люди называли Бога этим именем уже во времена Сифа, сына Адама. Об этом мы узнаем из книги «Бытие», глава 4, стих 26. О Боге Яхве говорил Ной: Бытие, глава 9, стих 26. Этим именем Бога называл Авраам. Этим именем Бога называл Авраам. Бытие, глава 12, стих 8. Смысл этого имени Яхве Бог объяснил Моисею, о чем мы читаем в книге Исход, глава 3, стихи 13 и 14. «И сказал Моисей Богу, «Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им?» Бог сказал Моисею, «Я есмь сущий». И сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий Иегова послал меня к вам». Имя «сущий» представляет собой перевод древнееврейского слова, которое здесь транслитерируется как «Иегова». «Сущий» или «Я есмь» — самое личное имя, которое Бог открыл своему народу, и оно более всех других имен отличает его от лжебогов. Наиболее общим из имен, которыми Господь назван в Писании, является «Бог». Обычно это перевод древнееврейского слова «эль» или «элохим», а в Новом Завете, как правило, так переводится греческое «теос». В библейские времена эти же слова использовали для наименования своих богов и другие религии. Для наименования своих богов и другие религии. Почему же в апостольском символе веры использовано именно это общее название, а не более отличительное имя, такое как Яхве? Используя по отношению к Господу простейшее название «Бог», апостольский символ веры показывает, что христианский Бог есть единственный, кто вправе называться Богом. Как мы читаем в Третьей книге Царств, глава 8, стих, глава 8, стих 60. Господь, по-древнееврейски Яхве, есть Бог, и нет кроме Его. Да, последователи иных религий верят, что поклоняются существующим богам. На самом же деле они поклоняются воображаемым сущностям или низшим сотворенным духом, бесам, находящимся во власти христианского бога. Павел ясно говорит об этом в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 20. «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу». Язычники не думали, что приносят жертвы бесам. Они были убеждены, что совершают жертвоприношения богам, но они заблуждались. В сегодняшнем мире, помимо христианства, существует множество других религий. Индуизм, синтоизм, язычество, викканство, ислам, иудаизм, племенные верования и прочее. Но их боги не истинны, не истинны. Кто-то поклоняется бесам, кто-то природе, а кто-то плодам собственного воображения. Библия же утверждает, что лишь христианский Бог – подлинно Бог, что христианский Бог будет судить мир, и что лишь христианский Бог имеет власть спасти нас. В первом правиле веры апостольский символ призывает христиан отвергнуть ложных богов, которым они поклонялись прежде, и признать библейского Бога единственным истинным Богом. Этот призыв отражает важнейшее библейское учение. Все люди во все времена и во всех народах должны признать, что Бог Ветхого и Нового Завета есть единственный истинный Бог, а это значит, что поклоняться нужно только Ему. Мы разобрали понятие единственности Бога. Теперь перейдем к вопросу о Его простоте, то есть единстве Его сущности. Вспомним определение Троицы, данное в предыдущем уроке. Бог пребывает в трех лицах, но во едином существе. Мы также говорили, что термин «лицо» означает отдельную, обладающую самосознанием, личность. И что под термином «естество» или «сущность», мы понимаем Божью природу, Его свойства. Итак, говоря о простоте Бога, мы имеем в виду Его сущность или Его природу. Богословы используют слово «простота» в особом смысле. Они не имеют в виду, что сущность Бога легко постижима. Мы подразумеваем, что она не является составной, то есть не складывается из различных субстанций, а является собой единое целое, единое целое, состоящее из одной субстанции. Эту идею простоты можно проиллюстрировать следующим примером. Как простую субстанцию можно рассматривать воду, поскольку она состоит только из воды и не включает иных составляющих. Но если в чистую воду мы насыплем земли, она превратится в грязь. Грязь – субстанция сложная, поскольку она складывается из двух различных составляющих – воды и земли. Сущность Бога подобна абсолютно чистой воде. Она состоит только из одной субстанции. Почему это важно? Почему это важно? Почему христианство подчеркивает, что сущность Бога проста, а не состоит из разных субстанций? Чтобы ответить на этот вопрос, снова вернемся к учению о Троице. Учение о Троице говорит, Бог пребывает в трех лицах, но во едином существе. Главным в учении о Троице является разграничение между личностью и сущностью. Бог един в своей сущности и троичен в отношении лиц Божества. В целом, на вопрос о сущности Бога мы даем ответ «Бог один», а на вопрос о личностях Божества отвечаем «три». Библия утверждает, что Бог существует в трех лицах – Отец, Сын и Святой Дух, и твердо настаивает на том, что есть лишь один Бог. Уже с первых веков христианства богословы рассматривают единство Бога в связи с Его единосущностью. Поэтому, подчеркивая простоту и единство Бога, тем самым они отрицают, что Отец, Сын и Святой Дух – это три отдельных Бога, объединившихся в Троицу. Богословие подчеркивает, что три лица Божества всегда существовали как единый Бог. Так Церковь разъяснила, что христиане верят не в трех богов, а именно в этом нас нередко обвиняют другие религии, но в единую божественную сущность, единого Бога в трех лицах. Говоря с мусульманами, мы узнаем, что они считают учение о Троице подтверждением нашего Троебожия или веры в трех богов. Но никто и никогда в истории Церкви Троебожия, Требожия не утверждал, поскольку наравне с учением о том, что Отец есть Бог, Сын есть Бог и Дух Святой есть Бог. Писание, от Бытия до Откровения, делает упор на Боге едином. Итак, единственное здравое истолкование полного откровения Божьего в том, чтобы утверждать, есть один Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Суть одно Божество, или, как учит Церковь, есть один Бог в трех лицах. Вот почему мы не учим Троебожию. Один Бог, но в трех лицах. Вот что говорит Писание, чему учит Церковь и что отличает нас от других религий. Эта идея ясно выражена в другом древнем вероисповедании, никейском символе веры, который гласит «Верую в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, единосущного с Отцом». В более простом апостольском символе эта деталь отсутствует, но она в нем подразумевается, когда мы провозглашаем, что веруем в единого Бога, существующего в трех лицах. Факт, что христиане веруют в единого Бога, существующего в трех лицах, имеет огромное значение. Так, например, традиционное христианское богослужение явно тринитарный характер. Мы поклоняемся всем трем лицам Троицы и возносим хвалу и молитвы каждому из них. Пренебрегать каким-либо лицом Троицы, отдавать предпочтение другому, значит выказывать пренебрежение к Богу. Нам следует воздавать честь, поклонение и любовь Отцу, Сыну и Святому Духу, ибо они есть суть единый Бог. Мы рассмотрели основополагающую христианскую концепцию Бога и сущности Его бытия. Теперь сосредоточим внимание на выражении «Отец-Вседержитель» и ознакомимся со свойствами, присущими, согласно Библии, присущими, согласно Библии, Богу Отцу, первому лицу Троицы. Нашу беседу о Боге Отце Вседержителе мы проведем в следующем порядке. Вначале посмотрим, как имя Отец употребляется в Писании. Затем рассмотрим личность Бога Отца в Троице. После этого исследуем суть Его Отцовства и деяния, которые Он совершает в роли Отца. И, наконец, поговорим о Его всемогуществе. Итак, рассмотрим использующееся в Писании имя Отец. Термин «Отец» используется в Библии по меньшей мере в трех смыслах. Во-первых, он подразумевает Бога как Творца. Примером такого использования термина «Отец» будет первое послание Коринфянам, глава 8, стих 6, где Павел называет Отца источником всего сущего. Конечно, не всякое упоминание о Боге как об Отце есть ссылка на первое лицо Троицы. Второе значение слова «Отец» указывает на отношения с Богом, установленные через усыновление. Когда в послании к римлянам Павел учит, что мы получили духа усыновления, которым и взываем к Богу, Авва Отче, он употребляет слово «Отец» в этом смысле. И, наконец, словом «Отец» названы отношения между Иисусом Христом и Его Отцом. Обобщая, скажем, что в первом смысле слово «Отец» указывает на Бога Творца, во втором – на Бога Искупителя, и в третьем – говорит о личности Отца в отношении к Богу Сыну. Некоторые христиане ошибочно думают, что если в Библии использовано слово «Отец», значит, говорится о первом лице Троицы. Но учение о Троице ясно раскрывается только в Новом Завете. В Ветхом Завете встречаются некоторые указания на множественность божества. Но в целом Ветхий Завет делает особое ударение на единственность Бога. Поэтому, когда в Ветхом Завете Бог называется Отцом, речь идет о Троице в целом, а не только об одном из ее лиц. В определенном смысле слово «Отец» действительно подчеркивает личность Отца. Однако до Нового Завета, когда была явлена троичность Божества, все наименования Бога, в том числе имя Отец, в какой-то мере касались всей Троицы. Все три лица Божества подразумеваются в таких отрывках, как Второзаконие, глава 32, стих 6, и Исаия, глава 63, Второзаконие, глава 32, стих 6, и Исаия, глава 63, стих 16, а также глава 64, стих 8. Разберем один из примеров такого использования слова «Отец» в Ветхом Завете. В книге Малахии, глава 2, стих 10, пророк задается такими вопросами. «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас?» Как об Отце, здесь говорится о всем Божестве, включая Отца, Сына и Святого Духа, так как в сотворении человека участвовало все Божество. Новый Завет ясно говорит, что Отец, Сын и Святой Дух играли в этом свои, особые роли. Но в приведенном отрывке из Ветхого Завета различия между лицами не проводятся, и имя Отец собирательно. Далее, поскольку авторы книг Нового Завета опирались на Ветхий Завет, они, говоря об Отце, также могли подразумевать Троицу в целом. Так, например, весьма вероятно, что о всей Троице речь идет у Матфея, глава 5, стих 45, и глава 6, стихи с 6 по 18, а также в Деяниях, глава 17, стихи с 24 по 29. В подобных отрывках Троица именуется Отцом. Именуется Отцом по разным причинам. Иногда потому, что в сотворении мира участвовало все Божество. Иногда потому, что все три лица Божества являются собой этический образ, которому мы должны следовать. Приведем один пример. В послании Иакова, глава 1, стих 17, мы читаем следующее. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше от Отца Светов». До этого Иаков доказывает, что характер Бога этически безупречен. «Поэтому все, что исходит от Бога, есть благо, и всякое благо исходит от Бога». Поскольку источник блага – все лица триединого Бога, христианские толкователи считают, что в этом стихе речь идет о Троице в целом. Опять же, есть основания усматривать здесь, как и в Ветхом Завете, акцент на личности Отца. Но при этом важно сознавать также роль Сына и Святого Духа. Очевидно и то, что в Писании слово «Отец» применяется и в другом смысле, а именно – чтобы указать на лицо Троицы, отличное от Сына и Святого Духа. Примеры тому мы видим у Иоанна. Глава 1, стихи 14 и 18. Там же, глава 5, стихи с 17 по 26. Там же, глава 5, стихи с 17 по 26. Послание к Галатам, глава 4, стих 6. Во 2 Петра, глава 1, стих 17. Рассмотрим два примера. Во втором послании Иоанна, стих 9, стих 9, апостол проводит различие между отцом и сыном. Он пишет так. «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и отца, и сына». Также в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 16 и 17, Иисус показывает различие между Отцом и Духом, когда ободряет. Иисус показывает различие между Отцом и Духом, когда ободряет апостолов. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины». Теперь, когда мы знаем, что имя «Отец» используется в Писании для обозначения как Божества в целом, так и первого лица Троицы, обратимся к личности Бога Отца и его отличительным особенностям. Связь Отца с Сыном и Святым Духом можно представить по-разному. Но в теологии с течением времени выделились два взгляда на Троицу. Принято говорить об онтологии Троицы и структуре Троицы. Оба эти подхода касаются одной и той же Троицы – Отца, Сына и Святого Духа. Однако они подчеркивают различные аспекты взаимоотношений между тремя лицами Божества. Об онтологической Троице говорят в связи с сущностью, Бога. Слово «онтология» буквально означает «учение о сущности». И рассуждая о бытии Бога, о сущности Троицы, мы говорим о ее онтологии, о сущности Троицы. Мы исследуем, каким образом три лица Троицы связаны друг с другом и разделяют единую сущность. С точки зрения онтологии, все три лица Бога беспредельны, вечны и неизменны. Каждому из них присущи одни и те же божественные свойства, такие как премудрость, сила, святость, справедливость, благодать и правда. С другой стороны, говоря о структуре Троицы, мы обычно исследуем, как лица Божества взаимодействуют, как отдельные личности. Понятие структура, устройство, перевод греческого «экономия», связано с домашним укладом. Поэтому, говоря об устройстве, мы рассматриваем взаимосвязь личностей Отца, Сына и Святого Духа. В структуре Троицы каждое лицо имеет особые полномочия, особую власть и особую роль. Отец, Сын и Святой Дух общаются, договариваются, содействуют друг с другом и взаимодействуют. И с точки зрения онтологии, структуры, Отец воспринимается как первое лицо. Онтологически Отец считается первым лицом Троицы, поскольку Сын рождаем Отцом. а Святой Дух изведен Отцом. Вот что сказано о Сыне в первом послании Иоанна, глава 4, стих 9. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Слово «единородный» происходит от греческого «моногенес», происходит от греческого «моногенес» и нередко понимается как «единственный рожденный». К несчастью, именно так в ранней церкви трактовали его те, кто сделал вывод, что Сын был сотворен и является несовершенно Богом. И сегодня некоторые культы отрицают божественность Сына на том основании, что он назван единородным. В противовес этому лжеучению христиане понимают, что Сын предвечно рождаем от Отца, то есть не было такого времени, когда Сын не существовал. Подобным же образом Писание отдает Отцу онтологический приоритет над Святым Духом, говоря, что Святой Дух исходит от Отца. Вот что говорит Иисус о Святом Духе в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 26. «Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Духа истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». Словом «исходит» переведено греческое «ek poreo mai». Традиционно это слово понимается как указание на исхождение Святого Духа, на источник его существования. Из этого и подобных отрывков некоторые толкователи сделали неверный вывод, что Святой Дух не вечен или не вполне божественен. Поэтому традиционное христианское богословие неизменно настаивало на том, что Отец предвечно изводит Святого Духа и что все ипостаси Троицы, Отец, Сын и Дух Святой, равночестны в своем божественном достоинстве. Кроме того, что Отец есть первое лицо Троицы онтологически, Он является первым лицом и в устройстве Троицы, поскольку имеет власть над двумя другими лицами. В определенном смысле, так же, как в семье, Отец имеет власть над своими домашними. И мы видим проявление этой власти. Сын исполняет волю Отца. Так говорит Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 40. Сын получает свою власть и царство от Отца, согласно, например, посланию к Ефесянам, глава 1, стихи с 20 по 22. Писание указывает на подчиненность царствия Сына царствию Отца. Неоднократно повторяется, что Иисус восседает одесную, то есть по правую сторону престола Божьего. Например, в Псалме 109, стих 1, и в послании к евреям, глава 1, стих 3. Место «одесную» несомненно предполагает почет и могущество. Но это все же не сам престол Божий. И, наконец, Сын передаст царство Отцу, как сказано в 1 Коринфянам, глава 15, стих 24. То есть, в устройстве Троицы Отец имеет власть над Сыном. Отношения между Отцом и Сыном и осуществление власти Отца – это вопрос сложный. Однако он по сути своей связан с различием ролей, которые Отец и Сын играют в Троице. И с тем фактом, что Сын, исполняя свою роль, подчиняется Отцу добровольно. Он пришел на землю, чтобы подчиниться воле Отца, и Отец осуществляет над Ним свою власть. Но вместе с тем их отношения – это отношения любви, в которых Отец любит Сына, и Сын любит Отца, и в Троице они стремятся почтить и прославить друг друга. Нужно провести различия между ролями, которые они играют, и отношениями любви, которыми они наслаждаются. Он пришел на землю, чтобы подчиниться воле Отца, и Отец осуществляет над ним свою власть. Но вместе с тем их отношения – это отношения любви, в которых отец любит сына, и сын любит отца. И в Троице они стремятся почтить и прославить друг друга. Нужно провести различие между ролями, которые они играют, и отношениями любви, которыми они наслаждаются. Подобным же образом отец имеет главенство над духом. Подобным же образом отец имеет главенство над духом. Мы читаем, что именно отец посылает духа. Например, у Луки, глава 11, стих 13. И в послании к Ефесянам, глава 1, стих 17. А из книги Деяний, глава 10, стих 38. Мы также узнаем, что отец помазал сына силою и духом святым. Повсюду в Писании Святой Дух изображается представителем Отца в мире и исполнителем Его воли. В структуре Троицы Отец главенствует над Святым Духом, так же, как и над Сыном. Власть Отца есть власть любви. В любви к Сыну Отец своей властью желает прославить Сына, так же, как Сын желает прославить Отца. И поскольку Отца, Сына и Святого Духа соединяет любовь, то мысль о разногласии между ними становится в каком-то смысле смешной, поскольку если Сын и Дух предвечно стремятся исполнить волю Отца, и Отец предвечно стремится прославить Духа и Сына, то в самой сердцевине жизни Божества существует единство воли, единство любви, благодаря единству общения лиц Троицы. Теперь, разобравшись с тем, как в Писании используется имя Отец и как представляется личность Бога Отца, перейдем к вопросу о природе Его отцовства над мирозданием и человечеством. Прежде всего отметим, что многие библейские отрывки, говорящие о Божьем отцовстве, относятся к тем временам Ветхого Завета, когда Бог еще не открыл людям свою триединую природу. В подобных отрывках под словом «отец» подразумевается Троица в целом, а не ее первое лицо, Бог-Отец. В то же время есть основания видеть в этих отрывках Ветхого Завета акцент на личности Отца, поскольку Новый Завет соотносит Божье отцовство главным образом с Ним. Можно упомянуть множество аспектов Божьего отцовства. Мы остановимся лишь на трех значительных библейских идеях. Мы рассмотрим роль Отца как Творца, затем исследуем Его отцовство как Царя, который владычествует над Вселенной и человечеством. И, наконец, поговорим о небесном Отце, как о главе семьи, главе Его народа. Сначала исследуем Его роль Творца, как одну из сторон отцовства. В широком смысле Писание говорит о Боге как об Отце всего, что им сотворено. Мы видим это, например, в таких отрывках, как Второзаконие, глава 32, стих 6, Исаия, глава 43, стихи 6 и 7, и глава 64, стих 8, Малахия, глава 2, стих 10, и Луки, глава 3, стих 38. Вот, например, что говорит Павел Афинянам в книге Деяний, глава 17, стихи с 26 по 28. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Он цитирует языческих поэтов, Клеанта и Арата, которые называли отцом людей, сотворившего их Зевса. Конечно, Павел утверждает, что действительный Создатель — это Бог Библии. Он также высказывает мысль, что Творец является отцом своего творения. Библия написана на языке людей, и отношения людей с их Творцом чаще изображаются в ней как отношения между отцом и детьми. В этом смысле понятие Божьего отцовства указывает на нашу творную природу и его власть над нами, на нашу творную природу и его власть над нами. Как земной отец проявляет к своим детям терпение, так и отец мироздания исполнен великого терпения к падшему миру, в частности, к человечеству. Это не значит, что он не будет его судить, но это помогает понять, почему он медлен на гнев и щедр на милость. Как мы читаем в Псалме 144, стих 8 и 9. «Щедр и милостив Господь, благотерпелив и многомилостив, благ ко всем. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Мы говорили о Боге как о Творце. Теперь посмотрим, как с Его отцовством связана роль, как с Его отцовством связана роль царя. В древние времена на Ближнем Востоке подданные нередко называли своего царя отцом, а царь называл народ своими детьми. В древние времена на Ближнем Востоке подданные нередко называли своего царя отцом, а царь называл народ своими детьми. Это мы видим и в Писании. Например, израильтяне считали Давида своим отцом, потому что он был их царем. Конечно, некоторые из них были прямыми потомками царя, так что он был их прародителем в буквальном смысле. Но когда народ в целом звал Давида отцом, подразумевалось, что он их царь. Так, в Евангелии от Марка, глава 11, стих 10, толпы людей приветствуют Иисуса и восклицают: «Благословенно, грядущее во имя Господа царство отца нашего, Давида». Здесь отцовство Давида над Израилем непосредственно исходит из его царствования. Подобным образом в Деяниях, глава 4, стих 25 и 26, церковь восхваляет Бога: «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым: что метутся язычники и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его». Здесь Давида снова называют отцом. Здесь Давида снова называют отцом Израиля, поскольку он есть помазанник, он царь, который восседает на Господнем престоле и ведет страну на битву с врагом. Чем объясняется такое отношение к царю? В древнем мире цари называли себя отцами народов, чтобы подчеркнуть свою заботу о людях. Иными словами, показать, как они пекутся о нуждах людей, защищают их и тому подобное. Конечно, большей частью это было пропагандой. Поскольку владыки древнего мира не служили народу, а заботились о себе. Но когда Бог открыл себя Израилю, Он использовал этот привычный для людей образ царственного отца. В его истинном смысле. Бог действительно заботится о нас как царственный отец, могущественный отец. Он питает нас, Он защищает нас как отец. Поэтому Он и есть настоящий отец своих подданных, своего царства. Подобно тому, как земные цари звались отцами своих народов, Бог назван отцом, потому что Он великий царь, который владычествует над всеми царями мира, и над своим избранным народом, Израилем. Вот как говорит о Божьем царстве пророк Исаия, глава 63, стихи с 15, глава 63, стихи 15 и 16. «Презри с небес, и посмотри из жилища святыни Твоей и славы Твоей. Где ревность Твоя и могущество Твое? Благоутробие Твое и милости Твои ко мне удержаны. Только Ты, Отец наш, Ты, Господи, Отче наш, от века имя Твое, Искупитель наш». Здесь Бог назван Отцом, ибо Он восседает на небесном престоле, правит всем мирозданием и особым образом Израилем и Иудеей. Это мольба к Божественному Царю. К Божественному Царю повести свое воинство в битву и защитить свой народ, разбить врагов. Сознание того, что наш Божественный Царь заботится о нас так же, как Отец, заботится о нас так же, как Отец заботится о своих детях, дает нам покой и утешение. Мы не можем устоять против зла сего мира, своими силами. Но наш Царь любит нас отцовской любовью, любовью и с готовностью приходит нам на помощь. Именно это говорит Иисус, когда наставляет учеников молиться. Он учит их обращаться к Отцу, сущему на небесах. В этой молитве Бог назван нашим небесным Отцом. И в Библии остается неизменный образ небесного престола, где восседает Бог и правит как Царь мироздания. Где восседает Бог и правит как Царь мироздания. Наставляя учеников молиться, «Отче наш, сущий на небесах», Иисус учит их обращаться к Богу, как к царственному Отцу, восседающему на небесном престоле. Наша вера в то, что Бог даст нам хлеб насущный, простит грехи, удержит от искушений и избавит нас от лукавого, основана на том, что Он наш любящий Царь, который имеет власть и желание сделать это. Мы исследовали роль Бога как Творца и Царя. Посмотрим, как с Его отцовством связана роль главы семьи. Интересно, что богословие всегда имеет практический пастырский смысл. Наши верования влияют на то, какими мы становимся людьми, и это справедливо в отношении нашего представления о Боге Отце. Это важно и для тех, у кого были хорошие отцы, и для тех, у кого их не было. Мне посчастливилось иметь хорошего отца, поэтому мне легко видеть в Боге Отца Небесного. Все, чему Отец меня учил, что Он для меня делал, и наше общение с Ним, все это сыграло важную роль в моем позитивном восприятии Бога как Отца. Но я встречал людей, у которых слово «Отец» вызывало чувства сложные и противоречивые. И в то же время я вспоминаю одну студентку, которая сказала мне, что Бог стал для нее таким отцом, которого у нее никогда не было. Вот почему я считаю, что, размышляя об отцовстве Бога, даже в неблагоприятных личных обстоятельствах, мы поймем, что сердце Бога расположено к нам. И ощутим это, даже если у нас не было положительного опыта общения с земным отцом. Всем понятно, кто такой глава семьи. Обычно это кто-то из родителей, дедушка, бабушка или другой родственник, который возглавляет семью и принимает важные решения. Именно таким Библия рисует отношение Бога с Его народом. Иногда Ветхий Завет называет Бога главой семьи, которую составляет весь человеческий род. Так, в книге Бытия, глава 5, стихи с 1 по 3, Моисей описывает отношение Бога к Адаму, так же, как отношение Адама к его сыну Сифу. Но значительно чаще Ветхий Завет упоминает о Боге как о главе семьи, которую составляет народ израильский. Его забота о своем народе описана в таких местах, как Второзаконие, глава 1, стих 31, Псалом 102, стих 13 и Притчи, глава 3, стих 12. Еще один пример. Слова Господа в книге пророка Осии, глава 11, стих 1. «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Здесь Господь сам говорит о себе, как об отце, который любит народ Израилев со дней его ранней юности. Книга Чисел, глава 12, стих 7, также описывает Бога как главу семьи Израиля. Вот как Господь говорит здесь о Моисее. «С рабом моим, Моисеем, он верен во всем дому моем». Словом «дом» переведено здесь древнееврейское «баит». Этим словом обозначалось не только домостроение, но и все живущие в нем люди. Здесь Моисей назван сыном или рабом, который управляет людьми и имуществом хозяина дома. При этом подразумевается, что Бог есть глава всего дома, то есть Израиля, Израиля. Главой семьи, который правит своим народом, называет Бога и Новый Завет. В Евангелиях от Матфея, глава 7, стихи с 9 по 11, и Луки, глава 11, стихи с 11 по 13. Иисус учит, что Отец отвечает на наши молитвы, как земные отцы откликаются на наши нужды, на нужды детей. В Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи 12-13, а также в первом послании Иоанна, глава 2, стих 29, и глава 3, стих 1, сказано, что Отец любит нас, потому что мы стали Его детьми. Послание к евреям, глава 12, стихи с 5 по 10, мы читаем, что Господь наказывает нас для нашего же блага. Так же, как обычный отец воспитывает своих детей, своих детей. А в таких отрывках, как 1 Тимофею, глава 3, стих 15, и 1 Петра, глава 4, стих 17, домом Божьим или семьей называется церковь. Думаю, что углублять понимание Бога как Отца очень важно для душепопечения. Мы узнаем, каким должен быть Отец на примере Божьего Отцовства. Семья значима для Бога с начала творения. Это первое, что бросается в глаза в Писании. И с моей точки зрения, еще во Второзаконии, глава 6, Бог ясно говорит, что закон и любовь Божья передаются через семью. Закон и любовь распространяются по земле через общение детей и родителей, повседневной жизни. Закон и любовь распространяются по земле через общение детей и родителей в повседневной жизни. Через эти узы, родителей и детей, совершается Божье дело. Семья исключительно важна для Бога. Семья исключительно важна для Бога. Я думаю, что отцы также очевидно жизненно важны для семьи. И в том, что касается душепопечения, можно сказать, что культура, где сильна роль отца, в тех культурах, где сильна роль отца, сильна и сама культура. Общество и культура ослабевают там, где отцы не исполняют свою роль, где их роль в семье незначительна, поскольку мать не может заменить отца. Несомненно, сильная мать нужна в семье, но роль отца совершенно невосполнима, и понимание Божьего отцовства именно это проясняет. В обществе, где роль отца ослабела, вы увидите рост насилия, роль преступности, упадок образования. Итак, когда в культуре ослабевает роль отца, искажается представление об отцовстве и о Боге как об отце. Эта культура начинает разрушаться изнутри. Теперь, когда мы разобрались с тем, как Писание представляет имя, личность и отцовство Господа Вседержителя, перейдем к исследованию Его беспредельного могущества, с которым Он исполняет свою волю. Вспомним еще раз, как звучит первое правило веры апостольского символа. «Верую в Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли». Когда говорится, что Бог Отец есть Вседержитель, это означает, что Он обладает беспредельной, несравненной мощью. На богословском языке это ничем не ограниченная сила. Это ничем не ограниченная сила и власть Бога называется всемогуществом. Его могущество беспредельно, поскольку Отец обладает силой и способностью исполнять все, что Ему благоугодно. Его мощи нет равных, потому что Он единственный, кто обладает подобной силой. мы рассмотрим оба аспекта могущества Отца, о которых мы упомянули. И неограниченность Его силы, и неограниченность Его силы, и ее несравненность. Начнем с беспредельности или неограниченности Его силы. Согласно Писанию, Отец обладает силой свершить, согласно Писанию, Отец обладает силой вершить все, что Ему угодно. О проявлениях Его могущества говорится многократно. Так, Библия повествует о том, что Бог властен сотворить мироздание и уничтожить его. Бог властен сотворить мироздание и уничтожить его. Она говорит, что Он повелевает силам природы. Что Он повелевает силам природы. Может сокрушать своих врагов, направлять и ограничивать земные власти, совершать великие чудеса и спасать свой народ. Послушайте, как описан Господь в книге пророка Иеремии, глава 10, стихи с 10 по 16. «А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодования Его. Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса. По гласу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ Своих. Бог есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия Его, имя Его — Господь Саваоф. Бог полностью властвует над всем творением. Силою Своей Он может делать все, что Ему угодно». В книге Исаии, глава 46, стихи 10 и 11, сам Господь так говорит о Своем могуществе. «Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я сказал и приведу это в исполнение. Предначертал и сделаю». 92.5. Нам, верующим, полезно напоминать себе о Божьем всемогуществе, особенно когда кажется, что все выходит из-под контроля, и мир катится к хаосу. На самом деле это не так. Нет силы и власти выше Бога. Поэтому, каким бы нам ни казался мир, он по-прежнему находится под властью Божьей, и мы можем быть уверены в его могуществе. Это даст нам силу проходить те испытания, которые не поддаются нашему ограниченному человеческому разумению. Когда пути Божьи от нас сокрыты, стоит напоминать себе о Божьей силе и власти. Я знаю, что бы ни ожидало меня в жизни, что бы ни происходило со мной, все в руке любящего Бога. Даже когда мне непонятно происходящее, я знаю Бога, который меня поддерживает и идет со мною рядом. 93. Библия многократно указывает, что высшим свидетельством, свидетельством Божьего всемогущества, служит искупление им своего народа. Книга Исход приводит многие доказательства, доказательства Божьей силы. Бог насылает казни на египтян, вызволяет израильтян из рабства, поддерживает и питает их на протяжении 40 лет в пустыне и дает им землю обетованную. Для Израиля исход из Египта был величайшим примером Божьей искупительной силы. О Божьем всемогуществе рассказывает Пятикнижие, в частности Исход, глава 14, стих 31. Числа, глава 14, стих 13. И Второзаконие, глава 9, стихи с 26 по 29. Эта тема раскрывается и в других разделах Ветхого Завета. В исторических книгах, например, 4 Царств, глава 17, стих 36. В поэтических книгах, например, в Псалме 65, стихи с 3 по 6. И в пророческих книгах, например, у Исаии, глава 63, стих 12. 94. Все это не означает, что древние израильтяне не осознавали значимости духовного искупления, которое получали по благодати, через веру в Господа. Со всем основанием они могли сказать, что верой признают Божье всемогущество. Однако священнописатели Ветхого Завета желали провозгласить особенно, что Бог доказал свою силу тем, что своею рукою освободил наш народ из рабства. И в этом нет ничего неожиданного, ведь именно внешние, наглядные проявления Божьей силы в выводе израильтян из Египта были настолько неоспоримы, что убедили даже неверных египтян. Нефи 5. Убедившись в безграничности Божьего могущества, отметим, что определенные вещи Бог не может и не станет делать, несмотря на всю свою силу. Отец делает лишь то, что согласуется с его природой. Во всем, что делает Отец, он руководствуется своими свойствами и, следовательно, не делает того, что им противоречит. Нефи 6. В данном случае свойства подразумевают качества, которые относятся к сущности и к личности Отца. Это отличительные особенности, определяющие его существо и характер, и, кроме того, взаимоотношения с другими лицами Троицы. В силу божественной неизменяемости Отца в проявлениях его силы не может быть расхождений. 97. Об этом божественном свойстве в послании Иакова, глава 1, стих 17, говорится так: «Всякое даяние доброе нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». 98. Отец не ограничен в том смысле, что способен действовать лишь в рамках своих свойств. Но любое проявление его беспредельной власти обязательно соответствует его свойствам. Так, например, он не перестанет быть вечным. Он не отменит онтологического приоритета над Сыном и Святым Духом. Он никогда не совершит ничего греховного. Он неизменно будет исполнять свои обетования. 99. Интересно, что толчком к развитию науки стало признание неизменяемости Бога. Анимизм видит в окружающем мире множество богов, обитающих в стихиях мира, и считает Бога совершенно непредсказуемым. А если вы верите в непредсказуемого Бога, то не можете изучать этот мир, поскольку не знаете, будет ли Бог действовать в мире завтра иначе, будет ли Бог действовать в мире завтра иначе, чем сегодня. Но если Бог неизменяем, то можно изучать этот мир и стараться понять, как Бог его устроил. Таким образом, именно вера в неизменяемость Бога способствовала развитию современной науки. В том же отношении, в каком эта вера открыла пути развития науки, она дает христианину покой и утешение в сложных обстоятельствах, поскольку нам не нужно все понимать. Нет необходимости знать будущее, нам лишь нужно помнить, что Бог наш силен справиться с любой задачей и любыми трудностями. И он будет действовать так же, как обещал Давиду и Аврааму, и Адаму, и Христу, и Павлу. Нужно помнить, что наш Бог неизменяем, что он надежен и постоянен, что он обладает властью действовать в любых обстоятельствах. В каком эта вера открыла пути развития науки, она дает христианину покой и утешение в сложных обстоятельствах, поскольку нам не нужно все понимать. Нет необходимости знать будущее. Нам лишь нужно помнить, что Бог наш силен справиться с любой задачей и с любыми трудностями. И он будет действовать так же, как обещал Давиду, Аврааму, Адаму и Христу, и Павлу. Нужно помнить, что наш Бог неизменяем, что он надежен и постоянен, что он обладает властью и силой действовать в любых обстоятельствах. 100. Мы разобрали вопрос о беспредельности могущества Отца. Теперь перейдем к его несравненности. Всемогущ лишь один Бог. Всемогущ один лишь Бог. 101. Послушайте, как описано Божье могущество у пророка Исаии, глава 14, стихи с 24 по 27. «С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих. И спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их. Таково определение, постановленное о всей земле. И вот рука, простертая на все народы. ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее? 101. Так и будет, как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих. И спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их. Таково определение, поставленное о всей земле, и вот рука, простертая на все народы. Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее? Заметим, что после описания силы Бога сказано, что Он один обладает всемогуществом. Нет никого, кто мог бы отменить Его определение и остановить Его. Как мы читаем в Псалме 85, стих 8. «Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои». Также пророк Иеремия в главе 10, стих 6, говорит о Боге. «Нет подобного Тебе, Господи, Ты велик, и имя Твое велико могуществом». Итак, сила Отца не имеет себе равных. Этот факт следует из того, что существует лишь один истинный Бог. Если бы кто-то еще обладал беспредельным могуществом, в единственности Бога можно было бы усомниться. Такая всемогущая сущность либо являлась бы божественной, либо могла бы такой стать в силу своего всемогущества. Это и подразумевает Бог, указывая Иову, глава 38, что тот мог бы оправдываться, если бы мог совершить такие деяния, которые сотворил Бог, создав Вселенную и мудро управляя ею. Есть лишь один истинный Бог, и, следовательно, только Он обладает неограниченным могуществом. Однако в наши дни многие благонамеренные христиане фактически отрицают всемогущество Бога. Они недопонимают библейскую истину, что Бог властен поступать со своим творением по своей воле. Но это учение имеет для нас огромное практическое значение. Когда Божий народ в беде, люди взывают о помощи к Богу, зная, что Он способен помочь. Когда зло торжествует, мы можем не сомневаться в том, что всемогущий Бог властен победить зло. Без веры в Божье всемогущество мы не имели бы оснований верить, что Бог одержит победу над своими врагами и что его дети обретут обещанные им благословения. Поразительно, какое богатство богословской мысли заключено в понятии «Отец-Вседержитель». Мы служим всевластному Богу, который любит и заботится о нас как Отец, и можем быть совершенно уверены, что Божья защита никогда не ослабнет, потому что наш Бог не может ослабеть. Он всегда остается нашим Творцом, нашим Царем и главой нашей семьи. Он сохранит безграничное, несравненное могущество. Он не изменится. Он всегда будет готов спасать нас. И спасение, которое Он предлагает нам, вечно, как и сам Бог. Итак, мы с вами рассмотрели сущность нашего триединого Бога и свойства первого лица Божества, Отца Вседержителя. Теперь перейдем к третьей теме. Это роль Отца как Творца неба и земли. Мы разберем три аспекта этой темы. Поговорим о труде сотворения мира, затем о благе творения, и, наконец, поговорим о власти Отца над творением. Начнем с рассмотрения совершенного Отцом труда творения мира. Сотворение мира – деяние, которое апостольский символ связывает именно с Отцом. Мы помним текст первого положения этого вероисповедания. «Верую в Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли». Из описанных в Библии деяний Отца, признание именно этого верующие считали обязательным на протяжении всей истории христианства. 108. Для большинства христиан привычная идея, что Бог сотворил Вселенную и поддерживает ее, прежде всего потому, что эта мысль часто повторяется в Писании. Уже на первой странице Библии, в самом ее начале, мы узнаем, что Бог – Создатель неба и земли. 109. Вот что говорится в книге Бытия, глава 1, стих 1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». После этого вводного стиха первая глава Бытия рассказывает, что Бог создал и устроил мироздание в течение 6 дней.
110.
В ходе истории церкви было множество теорий, по-разному толковавших описание сотворения мира из первой главы Бытия. Почти все богословы сходятся в том, что Бог создал Вселенную ex nihilo, из ничего. То есть, до того, как Бог сотворил небо и землю, кроме самого Бога, не было ничего. Предсуществовавшей материи, из которой бы Бог создал все сущее, не было. Многие богословы согласны, что Бог сотворил время и пространство. 111. Расходятся мнения относительно того, как именно Отец создавал мир, и, в частности, что означают эти самые шесть дней творения. Некоторые отцы церкви, такие как Климент, Ориген и Августин, считали, что слово «день» использовано здесь в переносном смысле и означает определенный этап творения. Другие, например, Ириней и Тертуллиан, утверждали, что имеются в виду обыкновенные сутки, состоящие из 24 часов. Позднее, когда ученые начали говорить, что Вселенная существует миллионы лет, многие теологи стали понимать сотворение мира иначе. Одни предложили идею, что дни, когда Бог творил, длились по 24 часа, но между ними прошли большие периоды времени. Другие же объясняли, что день является фигурой речи и означает целую эпоху или эру. 112. Конечно, вопрос о днях творения в первой главе Бытия вызывает горячие споры. Я думаю, нужно решить, с каким жанром литературы мы имеем дело. Служит ли этот текст описанием фактов, которые касаются чувств, или это текст, преподающий факт духовный? Конечно, не нужно вбивать клин между этими двумя вопросами. Наш мир сотворен Богом, и в нем эти вопросы связаны. Но если мы читаем Бытие как научный текст, наши выводы будут отличаться от тех, которые можно сделать, читая его как описание значимости и природы сотворения мира. 113. Представляется, что ранняя церковь, в частности, используя апостольский символ веры, придавала особое значение тому, чтобы верующие признавали, что Бог и только Бог под водительством личности Отца создал и поддерживает весь мир, его материальную и духовную сферы и все, что они содержат. 114. Эту же мысль подчеркивали левиты. В книге Неемии, глава 9, стих 6, читаем: «Ты, Господи, един. Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. И ты живишь все сие, и небесные воинства тебе поклоняются». Как сказано в этих строках, Бог один создал Вселенную, и Бог один продолжает давать жизнь всему сущему, поддерживая сотворенное им мироздание. 115. Важно отметить, что хотя Отец исполняет ведущую роль в сотворении и поддержании мира, и поддержании неба и земли, в этих деяниях участвует вся Троица. Так Отец создавал мир и поддерживает его через посредство Сына. 116. Павел говорит о труде сотворения в первом послании к Коринфянам, глава 8, стих 6. «Но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». Он разъясняет, что Отец есть источник творения. Все сущее исходит из Отца, но существует оно Сыном. Мы живем, потому что Отец поддерживает нас через Своего Сына. 117. Участие Святого Духа в сотворении выражено в Писании не столь определенно. В Ветхом Завете работа Духа Божьего больше подразумевается. Тогда Святой Дух еще не был ясно открыт людям как лицо Божества. Тем не менее, Новый Завет учит, что Дух уже действовал в мире, исполняя Божью волю. Мы видим это, например, в Евангелии от Марка, глава 12, стих 36, где говорится о Святом Духе, который вдохновлял священнописателей, а также в Деяниях, глава 2, стихи со 2 по 17, где Петр учит, что и во времена Ветхого Завета источником пророчеств и духовных даров был Святой Дух. Таким образом, встречая в Ветхом Завете упоминание Божьего Духа, мы имеем основание заключить, что они предвещали позднейшие, более ясные откровения о Святом Духе как отдельной личности Божества. 118. Например, книга Бытия, глава 1, стихи 2 и 3, сообщает нам: Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: «Да будет свет», и стал свет. Слова «Дух Божий» относятся к Богу во всех его ипостасях. Однако с нашей новозаветной точки зрения мы видим, что здесь подчеркнута деятельность одного из лиц Троицы – Святого Духа. 119. Рассмотрев роль Бога Отца как Творца при сотворении мира, мы готовы обратиться к теме блага творения, созданного Отцом. 120. Многие философские течения и религии учат, что с нравственной точки зрения материальный мир сам по себе ни плох, ни хорош. Другие утверждают, что мир – это зло. Например, ранняя церковь противостояла многим языческим учениям, утверждавшим, что материальный мир испорчен, и для спасения человеку необходимо освободиться от уз плоти. Противовес этому негативному восприятию мира в апостольском символе веры подчеркивается, что земля и небо созданы Богом. Согласно Библии, Вселенная есть благое творение Бога, отражающее благость своего Творца. 121. О том, что творение есть добро, книга Бытия, глава 1, напоминает нам в стихах 4, 10, 12, 18, 21, 25 и 31. В общей сложности 7 раз. Причем в последнем случае Писание отмечает, что все творение не просто хорошо, но хорошо весьма. 122. В книге Бытия, глава 1, стих 31, Моисей написал: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». 123. К сожалению, вскоре после сотворения мира Адам и Ева согрешили против Бога, отведав плода с дерева познания добра и зла. И как следствие грехопадения людей, Божьему проклятию подверглось все творение. 124. В главе 3, стихах с 17 по 19 книги Бытия, Бог объявляет Адаму: «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб». Бог проклял землю из-за греха Адама. И возделывать ее стало трудно, и Адам и его потомки добывали себе пищу тяжелым трудом. 125. Но в послании к римлянам Павел говорит, что искупление верующих во Христе со временем приведет к восстановлению всего мироздания. 126. Вот что сказано в послании к римлянам, глава 8, стихи с 20 по 22. «Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». То есть проклятие распространялось не исключительно на земледелие, но поразило все аспекты творения. 127. Несмотря на Божье проклятие, мы не должны заблуждаться, полагая, что творение перестало быть благим. Да, на нем самым пагубным образом отразилось грехопадение человечества. Но это по-прежнему мир Божий, и по сути своей он по-прежнему благ. Павел подчеркивает это, говоря, например, о непреходящей ценности брака и о свободе для христианина употреблять всякую пищу. 128. Вот что он пишет в первом послании Тимофею, глава 4, стих 4. «Всякое творение Божье хорошо». Обратим внимание, Павел не говорит, что всякое творение Божье было хорошо, но что оно хорошо по-прежнему. 128.5. Материальный мир – благ. Сам Бог объявил его благим. Этот факт имеет большое практическое значение. Значение. Во-первых, мы призваны заботиться о природе. Мы управители во Вселенной. Во-вторых, Бог восстанавливает творение. Он создает его заново. В конечном итоге мир будет восстановлен, а не разрушен. Мы будем жить вечно на новой земле и новых небесах. Сотворенный Богом материальный мир – благ. Наши физические тела, наша материальная сущность – это благое творение. 129. Итак, идет ли речь об институте брака или о еде, или о любом другом установлении или творении Божьем, мы можем быть неизменно уверены в том, что оно есть благо. потому что благ, создавший его, Бог. Вот почему Павел мог сказать то в послании к римлянам, глава 1, что благость Бога видна всем людям в том, что он сотворил. Вот почему Псалом 18 говорит, что небеса проповедуют славу Божью. 130. Джон Уэсли, богослов 18 века, говорит о благе творения в своем сочинении о мудрости Бога, явленной в творении. Мироздание – это картина, на которой отображены Божьи совершенства. Она являет не только его бытие, но и его целостность, его мощь, его мудрость, его независимость, его благость. Вселенная являет благость Божью через благо, присущее ей в силу того, что она была сотворена благим Богом. 131. Божье творение отражает его благость. Это означает, что мир сам по себе не есть зло. Зло не является неотъемлемым качеством материи. Творение показывает, когда Бог сотворил мир, этот мир был хорош. Красота наполняет творение. Хотя грехопадение нанесло ей ущерб. Тернии и волчцы, и труд в поте лица стали повседневным последствием греха. Божий мир искажен, но в христианах начался процесс обновления. Бог начал восстанавливать творение в нас и через нас. Мы – новое творение во Христе Иисусе. И как сказано в одном из гимнов, наши глаза видят то, что недоступно глазам неверующего. Мы рассматриваем творение как дело рук Божьих. Поэтому нашим глазам открыта красота, гармония, структура и взаимодействие внутри самого творения. Именно это нас ожидает на новой земле и новых небесах, когда Божий мир будет полностью обновлен, и мы сможем наслаждаться им так, как изначально определено Богом. 132. Теперь, рассмотрев такие темы, как труд сотворения и благотворение, мы переходим к вопросу о власти Отца над творением, которой Он обладает как Творец всего сущего. 133. О власти Отца как Творца можно сказать много, но мы исследуем три основные характеристики Его власти. Власть Бога абсолютна, исключительна и полна. Мы рассмотрим каждую из этих характеристик. И начнем с абсолютного характера власти Отца, как Создателя всего сущего. 134. Власть Отца абсолютна в том смысле, что Он обладает совершенной свободой делать со Своим творением все, что Ему угодно. Писание часто сравнивает Его абсолютную власть с властью горшечника над глиной. Например, Исаия, глава 29, стих 16, Исаия, глава 45, стих 9, и Иеремия, глава 18, стихи с 1 по 10, и Римлянам, глава 9, стихи с 18 по 24. 135. Вот как Павел говорит о Божьей власти. Послание к Римлянам, глава 9, стихи 20 и 21. «Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, другой для низкого?» Ответ на эти риторические вопросы Павла очевиден. Поскольку Бог есть Творец всего сущего, Он имеет свободу и право поступать со Своим творением, как хочет. 136. Иногда библейское учение о Божьем полновластии во всем, что происходит в мире, люди воспринимают как угрозу и негодуют. Но христиане, думая о могуществе Бога, должны ощущать благодарность. Это означает, что наша жизнь в руках Всеведущего, всемогущего и любящего Бога, который за нас отдал своего Сына на крест. И это приносит удивительное утешение, особенно во времена страданий, когда мы не понимаем, что с нами происходит. Пусть мы не понимаем происходящего в мире, но если вы веруете во Христа, значит Бог – ваш любящий Отец. Он любит вас и защищает вас, что бы ни случилось с вами. Многие события в этой жизни очень болезненны, но никакие испытания не выходят за пределы Божьей власти. Испытания, посланные для нашего блага. Способны ли мы это принять? Через эти трудности и боль Бог освящает нас, преображает нас в образ Иисуса Христа. События жизни Бог направляет так, чтобы мы все более уподоблялись Христу. Он воспитывает нас, как добрый, мудрый и благой Отец. Так говорит послание к Евреям 12. Я думаю, этот вопрос есть главное поле битвы для верующего. Нам нужно повторять себе снова и снова. Бог заботится обо мне, и пусть я не понимаю, что Он посылает мне. Эти события служат мне ко благу, служат к моему освящению. Так говорит послание к евреям, глава 12. Бог заботится обо мне, и пусть я не понимаю, что Он посылает мне. Эти события служат мне ко благу, служат моему освящению. 137. Власть Отца над творением не только абсолютно, но и исключительно. 138. Власть Отца исключительно в том смысле, что ни одно сотворенное существо абсолютной властью не обладает. Власть Отца исключительно. Абсолютная власть принадлежит лишь Творцу. А есть только один Творец – Бог. Кроме того, в структуре Троицы Отец также имеет власть над двумя другими лицами Божества. 139. Вот что говорит Иисус в Евангелии от Иоанна. Глава 5, стихи 26-27. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий». 140. Иисус учит, что власть судить мир дана Ему Отцом. Эта власть принадлежит Отцу и является Его исключительной прерогативой. Но Отец поручил Сыну творить суд от Его имени, о том, что в конце времен Сын передаст власть Отцу, говорится в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 24. Подобное можно сказать и о Святом Духе. Такие отрывки, как Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13, послание к Римлянам, глава 8, стих 11, и первое послание Петра, глава 1, стих 2, учат, что и Святой Дух также исполняет волю Отца. 141. Аналогично тому, как Сын и Святой Дух наделены властью от Отца, сотворенные существа также получили свои полномочия. Духом, ангелам, земным правителям и даже самым обычным людям дана определенная власть. Но она дана Богом, и власть Отца всегда остается выше власти творных существ. 142. Отец обладает не только абсолютной и исключительной властью, его власть над миром полная, исключительной. Говоря о полноте Божьей власти, мы имеем в виду, что она распространяется на все, что Он создал, вплоть до мелочей. Отсюда следуют два важных вывода. Вывод первый. Богу подвластны все. Нет ни человека, ни другого сотворенного существа, которое было бы не свободно от обязанности повиноваться Богу. 144. Которое было бы свободно от обязанности повиноваться Богу. 144. Верные Отцу ангелы и люди признают Его и подчиняются Ему. Падшие ангелы, то есть бесы, и неверные люди отказываются подчиняться Его повелениям. Но нравственную ответственность перед Отцом несут все без исключения, где бы мы ни жили, к какой бы культуре или религии ни принадлежали. Все мы будем держать ответ перед Богом. 145. Вывод второй. Богу подвластно все. Его власть простирается на все, что Он создал, вплоть до мельчайших деталей. 146. Поскольку Богом сотворено все, ничто в творении не может быть нравственно нейтральным. Все сущее создано им с определенной целью, и Божий нравственный закон охватывает все аспекты творения. Все либо функционирует так, как хочет Бог, и есть добро, либо противится ему, и есть зло. 147. Многие люди делят жизненные реалии на духовные и мирские. Большинство из нас понимают, что духовное, например, церковь, богослужение, благовестие, чтение Библии, находится под властью Бога. Мы стараемся следовать Божьим повелениям также в семейной жизни и в этических решениях, относя их тоже к разряду духовных. Но немало христиан считают, что Божьи повеления не касаются так называемых дел мирских, например, политики, образования и работы. Однако такое различение между духовным и светским не согласуется с Библией. в частности, Притчи, глава 3, стих 6, Экклезиаст, глава 12, стих 14, и второе послание к Тимофею, глава 3, стихи 16 и 17, указывают, что Божьи повеления охватывают все стороны жизни и что Его власть простирается на все, что мы делаем. В нашем мире власти часто воспринимаются негативно. Однако вера в Божью власть очень важна для христиан, поскольку Бог по-прежнему любит этот мир и правит им. Он от начала знает, что будет в конце, и Он будет судить всех людей. Это должно служить нам утешением, поскольку мы можем быть уверены в том, что Бог совершит задуманное им, и мы можем доверять Ему наше будущее. 148. В ходе нашего урока о Боге Отце мы исследовали первое правило апостольского символа веры. Мы рассмотрели заключающиеся в этом правиле представления о Боге. Мы говорили об Отце Вседержителе, как о первом лице Божества. Мы также изучили роль Отца как Творца неба и земли. 149. Познание личности Бога Отца является основой всего христианского богословия. Не зная истинного, триединого библейского Бога, человек поклоняется выдуманным богам. Признание и почитание личности, которую Писание именует Отцом, важнейшая часть истинной веры. Богу Отцу подвластны Сын и Святой Дух. Они трудятся ради Его славы. И, следовательно, наше послушание, почитание и прославление должно направлять на Него.